Когда мы сюда шли, то уже вели разговор о том, что, конечно, было бы очень хорошо и, пожалуй, был бы наилучший даже вариант, как это иногда и приходится именно его осуществлять, что когда присутствующие могут действительно выяснить, воспользоваться ситуацией и провести экзамен у профессора. Потому что профессора хитрые, всегда сами проводят экзамен, сам не знает, а ученикам заставляют зубрить. Те бедные вынуждены. Спроси его, он и сам забыл уже. Так вот, оказывается, самые не только полезные, а самые даже пользительные, да, когда экзамен проводят у самого профессора. А ну-ка вы ответьте. Ответьте, да, на то-то, на другое или третье. Поэтому сейчас я и считаю, мы можем осуществить это именно. Ну, что-то я, ну, должен сказать правду, ну, поговорю. Ну, познакомься просто, поговорю. Да, а в общем-то, я уверен, как и всегда, и всюду, и все, всегда имеют какие-то вопросы, не личного, конечно, характера. Личного – это к архимандритам, вы знаете, там, епископам, монахам. Это к ним, ко мне нет. Я, видите, в галстуке. Да. А вопросы действительно религиозного порядка, которые волнуют достаточно многих людей, а особенно сейчас, наш мир, наша современность ставит новые вопросы перед человеком, такие, которых, конечно, не знала древняя церковь, которых не знало христианство и не могло знать, поскольку не было того, другого, третьего, с чем мы теперь столкнулись. Это же совершенно сейчас новый мир. Ведь мы все прекрасно понимаем, что если бы воскресить бы людей не то что 19 века, а даже первой половины 20-го, наверное, века, и то они бы просто могли не поверить. Я могу сейчас достать телефон и поговорить с Австралией. Как вы что, смеетесь? Да не просто поговорить, а еще так и посмотреть друг с другом, правда? И увидеть. Так вот, сейчас очень много действительно вопросов, которые возникают. И думаю, что нам будет интереснее гораздо, и, может быть, даже и полезнее, если мы сможем обменяться вот вопросами и ответами. По крайней мере, это всегда главное. Потому что выступающий, он может, ну, какой-то вопрос один осветить, о чем-то поговорить, но это один вопрос. А у нас сколько? Так вот, что, мне кажется, сейчас является, может быть, наиболее актуальным для современного человека? Вы знаете, какое-то время назад, совсем небольшое, даже какая-нибудь четверть века, как было здорово, в каком отношении? В Советском Союзе, в каком отношении? Просто красота была. Человек каждый стоял перед выбором всего двух, если хотите, практически мировоззрений. Церковь или атеизм. Все знали, что атеизм – это единственное научное мировоззрение, что христианство – это антинаучное мировоззрение. Все знали. И вот каждый должен был, так сказать, посмотреть, если разумный человек, посмотреть, почему это научное, почему это антинаучное. Но выбор-то всего был небольшим. Атеизм и религия. Сейчас, ой, насколько осложнилась ситуация. Сейчас, после того, как наступила перестройка, когда были сняты все границы и рубежи между Россией и Западом и Востоком, границы какого рода? Идеологические границы. Все к нам все схлынуло. Причем столько грязи хлынуло, столько мрази, столько мистики несчастной, сколько оккультизма, вы знаете, сколько демонизма, сатанизма, колдовства, чего только нет, Боже мой! Сейчас наш человек оказался не перед выбором, иду направо или налево, а тысячи дорог. Представьте себе, когда вы заблудились, вдруг множество дорог, куда же идти? Куда идти бедному грибнику, который увлекся, набрал корзины? Ах, а куда теперь идти? И ладно, когда дорожка там, туда или сюда. А здесь, когда множество, Вот перед чем стоит современный человек. Правда, я говорю о каком современном человеке? Конечно, не о всех. Я говорю о тех, кто все-таки думает, а зачем же я живу вообще? Каждый день умирают люди. Я тоже, наверное, должен, хотя трудно в это поверить, но я знаю, но не верю. И зачем же я живу? Как-то Александр Сергеевич Пушкин написал в горькую, кстати, минуту своей жизни: «Дар случайный, дар напрасный, жизнь, зачем ты мне дана? Или какой судьбою тайной ты на казнь осуждена?» Какой вопрос поставил! Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. Одно и то же. Встали, умылись, выпили чашечку кофе, может, что-нибудь съели, пошли на работе, с работы опять, и каждый день. А время почему-то, знаете, как странно. Часы-то идут, но дни уже бегут, а годы летят. Это вообще невероятное что-то, все кверх тормашками. Зачем? Зачем все это? Поколение за поколением. Как осень наступает, листья падают, зима похоронила под снегом, весной опять воскресает новое, и дальше и так все идет. Зачем? Умные люди всех времен, всех народов именно думали об этом. Потому что у человека два ума. Есть ум вертикальный, который действительно думает, зачем я живу, какой смысл моей жизни. А есть горизонтальный, я бы сказал, который лучше бы даже назвать, но это будет уж очень, не очень красиво, животный ум, приспособление к этой жизни. Он даже не думает туда, как видите, скотинка, она думает только сюда, в землю, и не думает даже об этом, а зачем я живу, вот как прожить здесь, как устроиться, как то-то-то-то-то-то, и даже не думает об этом. Но умные люди всех времен и всех народов задавались этим вопросом. Я вам скажу, и решали это по-разному. По-разному решали. Кто как. Доходили до разных вещей. Кто считал, если возьмите древних греков, древних римлян, которые, конечно, думали, да, есть какие-то боги. Да, уж они, наверное, счастливы. Но почитаешь мифологии, и они, кажется, ссорились между собой. Подчас еще как. Есть какой-то аид, ад. Правда, о небесах говорили мало, но те же древние греки выражали в своих мифах свои взгляды. И в частности, например, тот же Геракл, это великий герой, который совершил там 12 подвигов и так далее. И вдруг он, находясь в аиде, дрожит его тень с копьем в руках. Он в аиде, в аду, пишут древние греки. Ахиллес быстроногий, этот неукротимый воин, говорит, я бы предпочел лучше на земле быть последним погонщиком скота, нежели здесь властвовать над этими тенями людей. Так видели древние римляне, греки, вот эти, то, что называют язычники. Слышите, какая печаль, какая тьма. Какая тьма. Недаром многие из них кончали жизнь самоубийством. Зачем жить? Кто-то на Востоке придумали другие варианты. Как-то спастись от этой вот ситуации, бессмысленной ситуации. Говорили, будет перевоплощение. Наш дух, наша личность перевоплощается в зависимости от того, как живет человек здесь. Живет как животное, ну, в животное перевоплотиться. Если у него что-то есть возвышенное, он, возможно, воплотится и в что-то более высокое, даже в человека, разных каст. Вы знаете, в Индии там же много каст различных. Все. Может, даже в еще более высокие уровни перевоплощения. Но вопрос о том, вот древние язычники говорили, что там только мрак. А какие основания так утверждать? Какие? Ну, а что еще можно придумать, отвечает этот грек. Индусы говорят, перевоплощение. А почему вы считаете? Почему? Ведь если есть перевоплощение, то каждый из нас должен был бы иметь память о своих предыдущих состояниях, ибо перевоплощается личность, а не что-нибудь. А кто это имеет? Опять не то. К чему стремиться? К чему стремиться? Ну, здесь ты можешь стать героем, а затем? Смысл, опять смысл жизни. Вы знаете, изучение древнегреческой, древнеримской, древнеиндуистской, вообще философии и мысли поражает чем? Тем, что были действительно умные люди, настоящие, мысли. И знаете, все натыкаются на какую-то каменную стену. И дальше вот дошли и не знают, что дальше. А где истина? Сколько было философов, я вам скажу. Каждый предполагал, мечтал, думал, надеялся. Оснований никаких. Я почему обо всем этом говорю? По одной простой причине. Действительно, если тот мир не откроется каким-то образом и не скажет, каков, что есть на самом деле, мы никак не можем пробить эту стену. Вот почему, когда появилось христианство, когда были поражены эти множество людей, были просто потрясены, что это такое за религия? Это удивительная какая религия, которую не знал мир. Ведь самые большие что думали даже там, где исповедовали богов? Что думали об этих богах? Ну что, такие же, как и люди, только бессмертные. Только бессмертные. Но если даже есть Бог, то что о нем думали? Бог – это тот, кто самое справедливое существо. Негодяев казнит, добродетельных награждает. Недаром у древних греков был такой образ Фемиды, богиня Фемиды, богиня с завязанными глазами, то есть как символ справедливости. Все верили в справедливость. В это еще верили. И вдруг появляется религия, которая просто, я вам скажу, поразила, и до сих пор тот, кто внимательно познакомится с христианством, будет поражен. Чем? Приходится говорить довольно часто о следующем, о том, чего не знал никто и никогда. А именно, ведь даже все эти религии древнего мира, они что исповедовали? Ты хочешь, в конце концов, достичь той цели, той высшей цели, которая преподносится в данной религии. Что для этого нужно сделать? Нужно все исполнить. Разве не понятно? Ну, конечно, надо исполнить то, что требует религия. Понятно? Понятно. И вдруг здесь, в христианстве, мы находим то, что вызывает у одних бурный протест, других – возмущение, у третьих – недоумение, в четвертых люди падают с благоговением в благодарности. Первым в рай вошел не праведник, не тот, кто все исполнил, а негодяй, бандит, у которого руки по локоть в крови, который, как бандит, был распят рядом с Христом, но раскаялся от всей души. Люди узнали о Боге то, чего никогда никто не знал. Оказывается, Бог – это не просто высшая справедливость, это не Фемида с завязанными глазами. Оказывается, Бог есть любовь, которая откликается на каждый зов души человеческой. Человек, только раскайся в том, что ты делал злое. Узнай, объективно себя на себя посмотри. Пойми, что ты совсем не тот, кем ты, к чему ты призван, и кем ты должен быть. Еще раз говорю, покайся в этом во всем. Ты будешь принят. Ты будешь спасен. Ты действительно получишь то величайшее благо, ради которого совершен, сотворен человек. Я обращаю ваше внимание. Вы слышите, что наделало христианство? Оно же перевернуло все на свете. Христианство оказалось антирелигиозной религией. Вы слышите? Все религии, еще раз повторяю, говорили, ты спасешься только тогда, когда все исполнишь. Христианство говорит, оно не отвергает, чтобы люди исполняли, но говорит, не этим спасается человек, а именно объективным взглядом на себя, пониманием того, что я совсем не тот, кем я должен быть. И если тот, кто понимает, что он именно не тот, кем он должен быть, что он не может быть, чтобы не злиться на людей, не может, чтобы не осуждать других, не может, чтобы не лукавить, не может, чтобы не лгать, не притворяться. Разве это так трудно? Увидеть себя? Оказывается, трудно. Я хороший. Оказывается, я хороший. И когда мне даже скажут, что ж ты врешь, я говорю, нет, это не я, это ты. Ты меня неправильно понял. И вообще отстань от меня, потому что я хороший. Слышите, о чем? Удивительные вещи. Христианство говорит, открой свою душу перед самим собой. Смой эту грязь, сознай это и покаянием смой. И ты тогда станешь богоподобным. Ты откроешь свою душу не кому-нибудь, а самому Богу. И именно на это откликается Бог. Именно тогда Бог входит в душу человеческую. Тогда ее озаряет светом, очищает ее и говорит, «Сегодня же будешь со мною в раю». Такие слова были сказаны кому? Бандиту, который сказал, мы достойные, будучи распят. Вы представляете, в этом состоянии страшных страданий вдруг он произносит такие слова. Мы достойные получили за свои дела, мерзкие дела, достойные. И обратился ко Христу, ты меня помяни, Господи, во царстве твоем. Ты меня там никогда не будет, потому что я негодяй. И он, говорит христианство, первым вошел в рай. А вы знаете, кто были перед крестом? Первосвященники. Ну, первосвященник, то есть патриарх, архиереи, книжники, то есть богословы, профессора богословия. Ну, кроме меня, конечно, знаете. Профессора богословия там были, что вы, фарисеи, которые все исполняли, все на свете. Не они вошли. А почему? Вдруг удивительная вещь, говорит христианство. Почему? А потому, что они все, это самая страшная болезнь каждого человека, а потому, что я не фунт изюма. И не такой, как прочие люди. Не такой, как прочие. Не как моя соседка, негодяйка.
Да, ей надо в преисподнюю, конечно. Да. И не как эти чиновники. Не как эти там вверху и внизу, и где угодно. Я знаю, что я хороший. А поэтому, если я хороший, мне никакого спасителя не надо.
Вы слышите? Христос назван Спасителем, вы поймите, это удивительное дело. Мне Спасителю не нужно, я и так хорош. Я и так, меня не от чего спасать. Вы слышите, какие вещи? О чем говорит христианство? Удивительных, каких вопросах оно говорит «спасается», то есть что такое «спасается»? Не думайте, что в спутнике можно полететь до Марса или до Венеры. Спасение не в этом состоит. Спасение, о котором говорит христианство, состоит в исцелении человека от чего? От всякой грязи, которая во мне есть. Но чтобы это сделать, надо же увидеть это. А чтобы увидеть, оказывается, требуется мужество, чтобы вдруг, когда у меня вся физиономия, не знаю в чем, посмотреть на себя в зеркало. В зеркало души посмотреть. Христианство утверждает, что только тот человек получает действительное благо. И, кстати, и каждый знает, какое благо, например, когда вдруг искренне примиришься с человеком. Какое-то благо. Все те, кто искренне раскаивались в совершенных своих нехороших делах, какое облегчение они получили. Об этом же множество свидетельств. А кто мешает мне поступить так же? Видите, какая религия христианская, удивительная. Она даже не говорит, что ты, человек, не ешь, не пей, не спи, не женись, не выходи замуж, не торгуй, да, не работай. Все это, пожалуйста. Более того, христианство говорит, кстати, апостол Павел, а не Ленин. Кто не работает, тот да не ест. Ленин подтибрил апостола Павла, и Ленин сказал, ну, простите. Ну, что же, никогда не читали Новый Завет, что ли? Апостол Павел сказал, кто не работает, тот да не ест. Как это здорово. Все перед... Как это можно? Вот плагиат-то. Плагиат века, если хотите. Христианство ничего не отнимает у человека. Вы слышите? Ничего. Все, пожалуйста, живи. Только не делай зла ни другим людям, ни себе. И, кстати, очень трудно не сделать зла другому, когда делаешь зло себе. А что это такое зло себе? Христианство опять удивительное дело сказало о том, что такое грех. Грех – это вовсе не то, что вот я, Господи, Боже мой, вот я тебе то-то и то-то. Да, я вот, ты мне сказал там, не убивай, а я убью. И я оскорбил Бога. Знаешь, что такое грех? Бога не оскорбишь. Грехом называется тот удар, который я наношу по самому себе. Удар. Подумайте, когда я на кого-нибудь злюсь. Кто страдает? Тот, может, и не знает, что я на него злюсь. А я весь содрогаюсь. Врачи говорят, слушайте, вам успокойтесь. То у вас давление повышается. Как бы у вас не было инфаркта. Как бы не случился инсульт. Вы слышите? В некоторых вещах совершенно очевидно, что такое грех, говорит христианство. Это рана, которую человек наносит себе, себе наносит, поступая против, прежде всего, когда против совести. Особенно страшный грех, когда поступает против другого человека. Рана – это нож, который вонзает себе человек. Вот, оказывается, что такое грех. Христианство и призывает к чему? Человек, ты же хочешь себе счастья, да? Ты о счастье только и говоришь, ты о счастье только и думаешь. Ну, как же ты можешь быть счастлив, когда ты вместо воды пьешь кислоту соляную? Вместо того, чтобы ходить по хорошей дороге, ты ходишь по гвоздям, по битому стеклу. Заповеди, оказывается, Бога – это что такое? Это проявление любви, это указание Бога. Указывает человеку, вот как жить, если, чтобы тебе быть действительно счастливым. Вот как живи. Не убивай, не грабь, не обманывай, не лги. Ты хочешь себе счастья? Не лги. Если можешь, не осуждай. Потому что, когда осуждаю, то что такое? Я бы такого не сделал. Слышите, насколько я выше того, о ком я говорю? Подлец какой! Слышите? Я-то не подлец, естественно. Он подлец. Она подлец. Вы слышите? Христианство говорит, самая страшная беда, которая коренится в душе человеческой, это самомнение. Самомнение. И здесь мы замечаем многое, что может человек мне сделать, неприятности. Но когда заденет мое самомнение, о, все, дружба врозь. Самое страшное, оказывается. Почему это самое страшное, говорит христианство? По очень простой причине, что человек, который видит себя таким же хорошим, ему никакого Бога не надо. А если и нужен ему Бог, то какой? Тот, который его только наградит, даст ему все блага земли и неба, и все. Но Бог, который бы исцелил меня от этих всяких гадостей моей души, мне такой не нужен. Потому что у меня нет никаких гадостей. Христианство на что обратило внимание? Все мы ищем счастье где? Вокруг себя. Хорошую работу, хороший брак, хорошие условия жизни, хорошее положение. Ну, миллион всяких вещей. Все ищем, вот оно, где счастье, да? Хотя каждый видим вокруг себя множество людей, которые, кажется, все это имеют. И несчастные люди, несчастные до того, что кончают жизнь самоубийством. Христианство утверждает, счастье, источник счастья, не это внешние, вот эти все, вся совокупность внешних данных для человека, нет. Счастье коренится в состоянии души человеческой. Счастье – это радость, а радость – это состояние души. И подлинная радость, подлинное счастье возможно только тогда, когда совесть чиста. На Древней Руси один, не знаю, в какие-то времена был такой суд. Обвиняли человека в чем-то, допустим, в воровстве. И что делали? Ну, говорят, что так именно было. И я верю. Клетка, там медведь. Открывает дверь и этого человека туда. Честный, он смело смотрит, говорят. И зверь его не тронет. А этот пошел с бегающими глазами, тут же его медведь разрывает в клочья. То есть зверь верили, что, оказывается, поведение, состояние души, вот это вот, когда честные или бесчестные, тут же ощущает зверь и реагирует моментально. И все знают, что такое чистота совести. Одно дело, когда я человеку говорю и то, и другое, гадости всякие, потом с ним встречаюсь, и здравствуйте, да, вы хороши, и сам хороши, и совесть нечиста. Кто страдает? Да ты, который только что гадости говорил, а теперь начинаешь лгать, лукавить и притворяться. Человек, избегай этого. Но если ты сделал, а мы непрерывно что-то все делаем, еще одно, что дало христианство, которого нет ни в одной религии. Христианство объявило, что, оказывается, есть потрясающие средства освобождения человека от всего того недолжного, несовестного, неправильного, нехорошего, что мы делаем. Это искреннее покаяние. Вы знаете, в других религиях нет этого. Они не знают, что такое покаяние. Молятся, да, а покаяние, то есть, когда человек открывает свою душу, «Господи, я сегодня вот оболгал человека, прости меня», не знают этого другие религии. Христианство предлагает этого человеку. Тебя же никто не видит, тебя никто не знает. Покайся! От всей души покайся, смой эту гадость. Ибо это каждое покаяние не только очищает от этой грязи, но и дает силу впредь не совершать подобного. Искреннее покаяние ввело первого бандита, а не кого-нибудь в рай. Великое средство, которое фактически было неизвестно древнему миру и неизвестно до сих пор. Вы же, наверное, знаете, как часто можно услышать, а что мне каяться? Слышите? Вы слышите? А что мне каяться? Это перед кем я буду каяться? Слышь, какая гордыня, какое нежелание, нежелание чего? Шел, валился в грязную лужу, говорят, ну почистить. Нет, а что, я грязный? Попробуйте сказать мне, что я грязный, я вам покажу. Слышите, христианство дает это удивительное средство, которое предоставлено каждому человеку. Вот часто говорят, христианские ценности. А что это такое? Вот обратите внимание, у кого не бывает трудных моментов в жизни, самого разного порядка, и болезни, неприятности, что называется, скорби, страдания, разного порядка. И что? И что? Вот страдает человек, и все. Кому-нибудь подойдет, с кем-то пытается поделиться, и что? И безысходность. А что говорит христианство? Подумайте. Оно говорит христианство, что оказывается, ни одно вот это тяжелое состояние не является случайностью в нашей жизни. Более того, это происходит не потому, что вот она или он подставили мне ножку, оболгали меня, оклеветали меня, еще что-нибудь сделали. Нет. Они, говорит христианство, подумайте, они явились только орудиями, инструментом воли самого Бога. Это так клеветал меня, и оказывается, он только инструмент. Бог ему дал только исполнить это свое намерение злое, но не каждому дает. Бог знает, когда это оказывается воля Божия. Скажем, а как же это такое? Воля Божия, чтобы меня клеветали? Где же справедливость? Какой же это Бог? Если человек хоть немножко подумает о своей прошлой жизни, поймет. Достойное по делам моим получаю. Сколько раз в жизни я совершал несправедливости, сколько я говорил напрасленно о других людях, чего я делал. Оказывается, даже эти события, даже эти обстоятельства Бог посылает с какой целью? Чтобы человек хоть немножко обратил внимание на себя. Слышите? На себя обратил. Раскаялся вот в том, в тех вещах, которые были. Понял, что это не случайность, а это, хотите, необходимое следствие того, как я жил. Ведь многие, знаете, как говорят, а за что меня Бог наказал? Вот когда у соседа дом сгорел, ну, это естественно, потому что ясно, он нажил несправедливый вообще, кто он такой, мошенник и так далее. У него дом сгорел, все естественно, конечно, так и надо. А у меня? А у меня с какой стати? Слышите, я-то добродетельный, я-то хороший. Не видим мы себя совершенно. Мы видим все вокруг и себя не видим. Христианство призывает каждого человека посмотреть на себя. Оказывается, все совершается не случайно, не по злой воле каких-то людей, а все то, что происходит с нами, является закономерным следствием нашей внутренней, как мы говорим, духовной жизни, а часто и нравственной, то есть безнравственной. Закономерным результатом. Недаром даже Иван Андреевич, известный дедушка, нам написал, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться. Он выразил эту христианскую идею в таких очень хороших, простых, доступных словах. Какая ценность же в христианстве. Оказывается, когда я знаю, что все то, что со мной происходит, это не случайность, это не по злой воле кого-то, а это посылается, это является следствием благого, любвеобильного и премудрого Бога, тогда я знаю, оказывается, это самое полезное, что мне нужно в данный момент. И слушайте, вы знаете, мы часто что мы делаем? Даже не понимаем того. Представьте себе, какой-нибудь там вот с космоса, какой-то инопланетянин смотрит, два человека, он, она, ведут какого-то малышку, заводят в здание, там встречает какой-то дядя или тетя в белом халате, сажают этого ребенка, держат его, он пищит, кричит, а ему там ковыряют во рту. Вот понял, истязают. Или заводят, его раздевают наголо, кладут на стол и начинают резать. О, изверги там живут на земле! Вот что сказал бы инопланетянин. Он даже не понимает того, что этот хирург добра хочет человеку, операцию делает совершенно необходимую, а не зло творит. Так и мы часто понимаем, когда происходит с нами что-то скорбное, употреблю такое слово, не понимаем, хирург это делает, а не злодей. Почему я говорю об этом как о ценности? Вы знаете, однажды я был в Сарове как-то, нахожусь там в храме, и мне там кто-то говорит, а вы знаете, что здесь было под храмом? Я говорю, нет. Здесь был так называемый зубной кабинет. Заключенные здесь были. Какой кабинет? Когда часто приходили в камеру и говорили, вот такой-то сейчас зубной кабинет, идемте. Многие падали в обморок. Почему? Это была страшная пытка. Когда человека связывали по рукам, по ногам, все, и начинали. Говори, какую ты контрреволюцию тут задумал? Какие у тебя связи там с Японией или с Германией или с кем угодно? Вы слышите? Так, так, понятно? Ужас? Ужас. А теперь у нас заболел зуб, и что мы делаем? Сами идем к зубному врачу. И хотя нам может быть больно и неприятно, но мы знаем, что он нас лечит, а не терзает. Вы слышите, разница какая? Так вот и здесь. Нехристианское сознание в любой неприятности ищет, кто нас мучает. Христианское сознание знает, никто. Нас лечат, а не мучают. Все, что происходит с нами, это происходит по воле любвеобильного и премудрого Бога, а не почему-либо. И когда я знаю, что это мне делает операции, даже неприятные вещи, что это делает врач ради моего здоровья, слушайте, неужели нет разницы никакой? Слышите, христианство говорит, ради твоего здоровья это происходит. Поэтому делай соответствующие выводы, делайте любвеобильный врач, а не злодей, а не мучитель. Вне христианства, слушайте, мы же знаем, так и ищем, кто мне это сделал. Представляете, какая разница в переживании вот даже тех печальных страниц нашей жизни, когда мы смотрим или что нас кто-то, или почему-то, или какая-то случайность, или я знаю, что это деяние того, кто нас любит больше всех на свете. Сам Бог. Знаете, какая-то ценность? Ну, еще бы, только подумайте. Оказывается, меня обворовали не потому, что кому-то захотелось это сделать, а это Бог попустил. Значит, это мне полезно. Это мне операция необходимая, должная. Мы понимаем, насколько какая разница в восприятии. Мы начали с чего сегодня разговор? Со смысла жизни. Христианство открывает этот смысл жизни. На множестве, бесконечном множестве фактов оно говорит, что смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы хоть немножко постараться в этой жизни, постараться хотя бы несколько заботиться о чистоте своей души, своей совести. Что самая главная наша задача состоит не в том, чтобы здесь мы что-то такое добыли и что-то приобрели. Она говорит, мы не имеем здесь пребывающего места, мы грядущего взыскуем. Причем какого грядущего? Не думайте, пожалуйста, как это часто думают люди, ну, совершенно не понимающие. Уже вот мы говорим, вот, в будущей только жизни, то есть, когда мы умрем. Говорят, журавля в небе обещают. Ничего подобного. Если мы обратимся к жизни, я вам скажу, святых наших, многих просто хороших христиан, они вам скажут точно, верно сказал Христос, Царство Божие, то есть вот то счастье, о котором говорит, Царство Божие внутри каждого человека живет. Уже здесь, оказывается, может человек приобрести этот мир души, мир совести, эту радость. Бог дает радость каждому искренне живущему человеку. Здесь, а не тогда, только когда-то. Как это часто говорят, тогда, конечно, будет. И об этом непременно, но уже сейчас он дает. Вот о чем говорит христианство. Смысл жизни в достижении действительной жизни. Это что наше тело? Все видели гусеницу? Все видели. А знаете, что с ней бывает? Какое-то время она закукливается. Закукливается. Что такое эта куколка? Настоящий гроб. Гроб. В полном смысле слова. Но посмотрите, что потом-то происходит. Оказывается, этот гроб вдруг раскрывается через какое-то время. И оттуда выпархивает прекрасная бабочка. Вот, если хотите, это великолепный образ того, что произойдет с человеком. Христианство говорит, что это вот это наше больное, это стареющее тело, подверженное всем невзгодам этой жизни – оно есть только вот эта куколка, которая обязательно сброшена должна быть. И будет, будет новое тело, прекрасное, потому что человек создан прекрасным. Будет тело по образу его души, его стремление к тому, что он хочет. Так что смысл, оказывается, христианской жизни в вере, будущая жизнь. Недаром даже наши великие мыслители говорили об этом. Посмотрите, Достоевский что писал. «Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю свою настоящую цель жизни». Только с верой, если есть вечность, если личность действительно бессмертна, тогда я понимаю, почему я должен быть, если хотите, хорошим. Скажу просто, я понимаю. Ведь представьте себе, нет Бога, нет души, если так, зачем я живу? Что начинается? Я умру, и все умрут. Тогда зачем эта вся нравственность? Зачем это понимание добра и зла? Когда все умрут, в конце концов, сейчас, я надеюсь, всем известно, что человечество, как биологический вид, смертно. Смертно. Вот та ситуация, в которой сейчас находится человечество, возьмите только экологическую сторону, не говоря уже о нравственной, да, оно уже убивает все на Земле. По убеждению некоторых ученых, уже они прямо говорят, что человечество, что 20 век был более или менее благополучным и последним веком. Более или менее последним, более или менее благополучным веком. Уже где-то в середине 21 века все завершится. Вообще-то, когда смотришь на развитие сейчас так называемого научно-технического прогресса, поверишь, что только происходит.
Что только происходит? Уничтожается все. Уже воды чистые, не найдешь. Уже воздух чистый. Это у вас, смотрите, какая еще благодать-то. Много ли вы найдете таких, да, островков жизни? Все, гумус исчезает, пустыни наступают, леса вырубают. Что вы? Космос уже скоро весь будет грязный, не знаю, в какой превратится. Оттуда мусор какой. Все. А с людьми что творится? Какая безнравственность пропагандируется? Так что, пожалуй, поверишь, когда эти ученые пишут, что 20 век – это еще более-менее благополучный. А уже в середине 21 века на все возможно уже завершится. Даже такие вещи. Еще хочу рассказать, что если Бога нет, если нет души бессмертной, моей личности бессмертной нет, нет смысла жизни. Да и вообще, вы спросите этого человека, который: а как мне убедиться, что Бога нет? Я такой вопрос однажды задал директору Института научного атеизма. Я говорю: скажите, пожалуйста, вот мне студенты никак не дают покоя. Может, вы мне подскажете, а как убедиться, что Бога нет? Как убедиться, что в этом лесу нет волков или одного волка? Ой, какие надо исследования провести! Да провели, кажется, все, и скажут: паршивец, а может, где-то спрятался? А что наука говорит? Мир, Вселенная, бесконечна. Познаваемый мир бесконечен. Причем не просто. Не просто сейчас он, а вообще в принципе, при любом развитии науки, постигаемый мир, будет только наше знание о мире, будет ничтожным островком в бесконечном океане непознанного. И если это так, кто же может сказать, что нет Бога? Мне говорят, что в океане киты водятся. Я хватаю кружку, подхожу к океану, зачерпываю полную кружку. Говорю: смотрите, никаких китов нет, чушь какую мне говорили. Правда, разумно как? Ну еще, целую кружку зачерпнул. А говорят, в океане киты водятся. Так и выводы атеистические. На основании чего? Скажите, как мне убедиться, что Бога нет? Нет, никаких. Вы слышите? В этом более того я вам скажу. Поэтому атеизм антинаучен. Потому что наука говорит, постигаемый мир бесконечен. А здесь им говорят уже: все, мы уже познали, Бога нет. Это на основании какой логики? С другой стороны, религии предлагают бесконечное количество фактов, свидетельствующих о существовании иного мира, духовного мира. Причем этих фактов потрясающее, я вам скажу, количество. Даже с точки зрения науки, вы знаете, сколь многие ученые приходили к вере в Бога только благодаря своим научным открытиям. Он, наша замечательная директор института мозга Бехтерева, знаете, академик Бехтерев, посмотрите, она же была из атеистической семьи же. Она занялась учением мозга, и она в конце концов, я слышал ее выступление, сам был, да, рядом, да, она говорит: такое чудо, как мозг человека, невозможно объяснить никоим образом без признания существования высшего интеллекта. Действительно, поэтому масса ученых, которые действительно просто занимались этим, они разводили руками и говорили: только если есть Бог, можно понять такое чудо, как существование человека, существование природы, существование Вселенной. Ну, представьте, только один элементарный, хотя бы такой из физики пример. Гравитационные, электромагнитные взаимодействия, ну, в звездах хотя бы, так настолько гармоничны между собой. Они даже 10 в минус 40 степени, так взаимодействие их
их, да, можно оценить. Если даже, то есть они абсолютно гармоничны, так? 10 в минус 40 степени, там, это величина, которая указывает на это. То есть это один вверху, а внизу единица и 40 нулей. Это же не миллионные, не миллиардные, не квадриллионные части. До такой степени, что... Вот, и при этом, вот как точно все устроено, до такой степени точность взаимодействия существует между ними. Вот. И если бы этого не было, все, наша Солнечная система перестала бы существовать. Все поразительно гармонично подобно. И все это как? Как? Каким образом? Где? Где источник? Источник? Я вам скажу, само собой, конечно. Все само собой. Недаром мальчишка прибежал из школы, папа, нам все объяснили, Бога никакого нет. Он говорит, ой, сынок, как хорошо. Утречком встал и пришел во дворе, нарисовал фигуры геометрические. Мальчишка встает, говорит, папа, кто-то нарисовал. Он говорит, ну что ты, Димочка, это само собой произошло. Нет, как это не может быть? Ну почему же не может быть? Ты посмотри, мы с тобой то случайно произошли. И весь мир случайно, а тут пустота. Недаром, когда одному ученику учительница все, ну, в классе говорила, что все мы произошли от обезьяны, и спросила ученика, то он встал и говорит, вы, может быть, от обезьяны, а я от мамы и папы. Был гром аплодисментов со стороны учащихся. Так вот, я вам скажу, что действительно, даже сами научные изыскания приводили множество людей к убеждению в существовании вот того высшего, того Бога. Христианство раскрыло, кто это высший. Оказывается, это Бог, который является любовью. Все, что с нами происходит, происходит по любви. Бог не палач, а врач. Врач, а не палач. Вот это, к сожалению, многие никак не понимают, за что меня Бог наказал. Я пью водку, и у меня вдруг цирроз печени. Все говорят, да какой Бог, ты что? Какой Бог? Ты же что делаешь? Или наркоман весь трясется. Да, за что меня Бог наказал? Вот это мы понимаем. Это мы понимаем, как близоруки. Крупное он видит. Чуть-чуть помельче он ничего не видит. И мы не видим, когда мы и лжем, и притворяемся, и лукавим, и тщеславимся, и гордимся, за что меня Бог наказал. Да не Бог наказал, голубчик, а ты глотаешь водку, и вот у тебя цирроз своего рода печени. Вот что происходит. Ничего не происходит нам для вреда. Ничего не происходит с нами для наказания какого-то. А только если говорить слово «наказание», то в смысле научения. Хирург не наказывает человека. Врач не наказывает человека, а лечит. Ох, какая это великая истина, я вам скажу. И эту истину прекрасную, которая радует душу человеческую, открыта христианством. Ну, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, я обычно предлагаю задавать мысленно вопросы, и тогда я мысленно отвечу на любые вопросы, но тоже мысленно только. Вот. Или только те, на которые я могу ответить.
Вот вы говорили, доктора домой, а не лечу. Но я присутствовала в разговоре со священником. Гинекологи – это вредители, им надо уйти с этой работы. Они не имеют права работать.
Это кто сказал?
Это священник так сказал.
А он откуда знает?
А вот я хотела спросить, он прав или нет?
Не знаю. Слушайте. Вы знаете, в математике есть такие понятия. Да. Неполная индукция. Есть полная, есть неполная. Неполная индукция, знаете, какая? Вот я, знаете, 2-3 факта увидел, 2-3 плохих человека, или где-нибудь приехал в какую-то страну, и встретил там с 2-3 человеком, встретил, говорю, ух, это нация, дрянь. А на самом деле
разве можно судить? Или в другую приехал, ой, какие хорошие люди. Это не полная индукция. Очень жалко, когда мы на основании встречи с отдельными людьми делаем такие выводы. Это уже, знаете, ну, это просто некоторое, ну, недоразумение. Нельзя так говорить. Всякие есть. И хорошие, и плохие. Как же, как и батюшки есть. И хорошие, и плохие. И профессора тоже есть.
Еще один вопрос. Как вы вот смотрите на что, на то, что у нас во всех каналах показывают вот этих целителей, то есть угадывают, там, колдуют, гадают, во всех каналах практически стало. Почему у нас не могут это закрыть, эту тему?
Я вам могу сказать только по секрету. По секрету, если вы никому во веки веков не скажете.
Не скажем.
Да, по секрету могу сказать так. Так, ну как вы думаете? Вот хороший, порядочный, честный человек может, например, рисовать отвратительные картины, показывать безобразные сцены, убийства, насилие, разврат. Как вы думаете?
Нет.
Правильно. Я тоже так считаю. Так считаю. А если это делает, то кто он? То кто он тогда? Если он, тем не менее, это делает. Плохой человек. Верно, я тоже так думаю. Итак, теперь дальше. Следующий вопрос. Почему наше телевидение и прочие вещи, и рекламы, и прочее все наполнено всякими гадостями? В чем дело? Вы надо же, слушайте, мы иногда констатируем некоторые вещи, но совсем, простите меня, не думаем, откуда это идет и почему. Правильно, не может человек порядочный это делать. И если СМИ наш в основном, я не знаю, на сколько процентов, мне трудно сказать, но, по крайней мере, что больше половины, это бесспорно, наполнены всякими гадостями, значит, мы делаем вывод. Значит, те, кто руководит этими СМИ, кем же они являются? Слышите? Вывод очень простой. Вывод, о котором бесполезно говорить, потому что постоянно говорю, и бесполезно. Сатанисты только могут этим заниматься. Причем сатанисты не в переносном смысле, мы скажем, ух, сатанин. Да нет, нет. Речь не о переносном смысле, а о прямом, культовом. Не может человек такие гадости всякие показывать, которые вы говорите, и оккультистские, и мразь всякую, мистику, и гадости. Это просто так. И это вдруг заполнено. Значит, какая же власть уже у этих людей, если в их руках находится такое мощное оружие разрушения душ человеческих? Теперь понятно, перед кем мы стоим и перед чем мы стоим. Пора бы подумать. А мы все так констатируем, ах, плохо, ах, почему, ах, кто-то. Так простите, ах – это ах. А как это понять? Совершенно вывод очевидный, как правильно. Дерево узнается по плодам. Значит, где же источник? Кто? И мы не знаем, где. Вы слышите, как всегда, как змея скрывается в листьях. И мы не знаем, кто. Средство массовой информации. Вы слышите, что это за абстракция? Люди – это, а не средство. Средство является инструментом. А люди – где эти люди? Кто они такие? Совершенно ясно их духовное их содержание, кто они есть. Теперь поняли, перед чем мы стоим? Я бываю в разных странах мира, и так возьмешь, так включишь, что там? Вон во Франции, так, боже мой, одна и та же гадость. И в других странах, то есть, оказывается, вы слышите, перед чем мы стоим? Уже это глобальное явление. Почему не показывать бы всякие благородные чувства людей? Правда. Не показывать вместо чертиков ангелов, почему не показать? Почему не показать действительно героев духа, героев жизни, добродетельных людей? Ведь сколько прекрасного! Любовь настоящая! Что вы? Как любовь, так гадость показывает. В чем дело? Давайте думать. И почему думать? Совсем не в том, что будто мы что-то можем сделать. Мы не имеем никакой власти. И не только мы. Не только мы. А, наверное, не имеют власти те, кто стоит у власти, Потому что они же прекрасно понимают, что творится. СМИ – это высшее руководство, это высшая власть, которую никто не смеет тронуть. И убивают, развращают души человеческие. Да какие гадости уже доходят сейчас, какая пропаганда всяких гадостей. Эти гомики, посмотрите, что творится всюду в мире. Это до какого извращения дошло? Но я вам скажу, это что? Ладно, допустим, в атеистическом мире, ну и что? Я согласен. Ну, пожалуй, да, верно. А здесь что мы видим? Вот сидит наша делегация. Вот сидит напротив делегации лютеранской церкви. Стоит и говорит, вот наша церковь благословляет гомосексуальные браки. Вы слышите, что? Христиане! Это что такое? Архиепископ Кантерберийский что заявляет? Заявляет, если они любят друг друга, значит, это все хорошо. Ты, архиепископ, ты, это глава англиканской церкви, ты что, никогда Библию не читал? Ты что, никогда не читал, что ли? Не учился? Дальше скажу вам, что дальше, еще, вы слышите, что дальше, куда идет? Непрерывно делаются переводы, новые переводы Священного Писания, слышите? И как они делаются, вы умилитесь. Там, где прямо написано, что Содом и Гоморра – это преступление, и Бог покарает и так далее. Знаете, как переведено? Изумительно переведено. Да, каждый должен иметь своего партнера. Все, вы слышите? И панегирики со стороны не кого-нибудь, а высоких чинов вот этих церквей, пока не со стороны православных, пока еще нет, пока еще даже не со стороны католиков, а вот этих. Сколько диву даешься! Что вы? Вот что происходит. Видите? Это же не только на моральном уровне, не только на уровне уже человеческого восприятия добра и зла, а в самом христианстве разрушается христианство изнутри. В само христианство проникли эти люди. Вы слышите? Ну, архиепископ Кантерберийский. Ну, конечно, масон. Кто же еще? Ясно? Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. То внешнее уничтожение, страшное гонение, пожалуйста, что у нас творилось, миллионы, десятки миллионов, не удалось. Сейчас еще худшее изнутри разрушается, когда одно за другим начинает извращать прямые слова Писания и объявлять добром зло откровенное.
Хотелось бы сказать, вот упоминание вот этого. Я хороший. Я хороший. Я хороший. Вот как понять этому человеку, будет ли тупик? И как ему понять, что он вертикаль, о которой вы говорили, то есть это придает ему жизнь какую-то, или же он горизонталь, то есть животное какое-то. Вот где вот та, будем говорить, стена, что ли, или тупик, то, что он должен понять. Или же это гром грянет, мужик перекрестится, или же должно что-то случиться вроде бы.
Я вас понял. Скажу вам так, не заботьтесь, не думайте о другом, как он поймет или не поймет. Самое важное – самому о себе понять. И все будет хорошо. Только через себя мы можем дать верную оценку, оценку других людей, только через себя, вы знаете. И не только это, по степени познания себя мы можем дать и более правильный ответ другому человеку. Только, это закон, кстати, только через познание себя я могу действительно дать верный ответ другому. До тех пор, пока я хороший, я не могу дать доброго ответа другому человеку. Обязательно ошибусь в чем-то. Обязательно свою страсть я привнесу сюда. Вот это очень. Поэтому лучше христианство. Чем характеризуется? Обращает взор человека. Не христианство. Обращает взор человека на всех и вся. Хорошо. Ну что?
Вы знаете, я хотел узнать ваше мнение вот о чем. Вы в разных странах бываете, видите, как идет служба, в том числе и в православных странах. У нас стульев нет. Вот мы вас слушаем, мы можем слушать до утра, уж сидим. А стоять в церкви долгое время, вы понимаете, все понятно. Жизнь ускоряется, а вот мы цепляемся вот за эту форму.
Я вас понял.
Ну, простите меня, но это факт. Вот я случайно был у греков, видел, они сидят, а мы стоим.
Первое. В православии не запрещается людям, больным, пожилым и так далее, иметь, взять с собой даже, если хотите, стульчик, или там даже скамеечки надо оставить сами, сесть и сидеть. Ни в коем случае не запрещается это. Вы слышите? Не запрещается. Второе, скажу вам такую вещь, о которой, к сожалению, да и не говорят нигде. Только вчера я читал лекцию как раз в Академии и процитировал студентам одно изречение великого святого Исаака Сирина. И он сказал не больше и не меньше, как следующее. Если во время молитвы тело не утрудится, так считайте, что ваша молитва в это время оказалась бесплодной. Должно утруждаться не только ум, не только душа, и само тело даже должно утрудиться. Утрудиться как? Разумно. Дело не в том, человек не может стоять уже и падает. Зачем это? Это не нужно. Речь идет. Человек – цельное существо. И искренняя молитва, она сопряжена не только с умом, а, оказывается, с самим телом. Пользуясь случаем, чтобы сказать, к сожалению, мы же не молимся, а мы присутствуем за богослужением. Правда, это я говорю о профессорах, а о прочих не знаю. Я все время говорю, профессора только присутствуют за богослужением, им не нужно. Мы присутствуем, у нас почти никакого внимания нет, мы фактически не молимся. Кстати, это одна из самых страшных бед. Кого? Христиан. Потому что скажу вам, как только мы употребили слово «религия», мы сразу употребили слово «молитва». Единственное, что соединяет человека с Богом – молитва. Единственное. Причем какая молитва? Когда мы говорим молитву? Так, как мы обращаемся друг к другу. Мы обращаемся, конечно, понимая, что мы говорим. Правда же? Мы не тарабаним же, Бог знает что. Так и к Богу, оказывается, молитва требуется какая? С вниманием, благоговением. Как мы перед высоким начальством, например, мы говорим почтительно же, правда же? А не просто же так, за панибратство. Покаянием. Молитва только та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Так вот, тот факт, что на Западе уже давным-давно поставили великолепные эти скамеечки, где там, Господи, я же знаю, сядешь, и уже вставать не хочется. Уже вставать, на том и Кипре сижу, православные там. Посидел, уже не хочется, уже, ой, сейчас тебе поем, будут петь. Да, уже не хочется. И что замечаешь? Оказывается, сидишь, все, тут стоишь еще кое-как, а сел, вообще уже ничего не молишься. Вот это, понимаете, это серьезная вещь. Но, тем не менее, хочу вам сказать, вот о том исключении, о котором говорит православие, даже не исключение, а правило. Да, ты болен, ты немощен, ты сейчас себя плохо чувствуешь. Да, пожалуйста, может быть, никакого греха в этом нет. Но знай, что если хочешь, чтобы молитва была хоть немножко более эффективной, должно утрудиться, хороший термин, и тело. И православие еще пока сохраняет это. Греки уже пошли. Уже пошли. Вы помните, как только в 1453 году Византия пала, все, и стало турецкое государство. Так, пала Византия, все. Греки куда ездили учиться? В Италию, на Запад. произошло, вы знаете, какое умерщение сознания. Я не хочу сказать, что там нет православия, но и какое сильное воздействие произошло на тех же греков оттуда, из католического Запада. А вы же, наверное, если читаете, немножко слышите, посмотрите, как Константинопольский патриарх Варфоломей. Да то и дело он у Папы Римского. То и дело. Не удивляйтесь поэтому. Запад чем характеризуется? Западное христианство. Оно уничтожает полностью все, что можно уничтожить, что понуждает человека, заставляет человека хоть немножко потрудиться ради себя. Все, сами заповеди уже, все основные заповеди выброшены, только самые грубятины оставлены. Проходят конференции, как они, и о чем только речь идет. Вы что думаете о духовных материях? Вы просто не знакомы. Если вы посмотрели только тематику даже конференций, тех же католических конференций, протестантских или всемирных, мне же приходилось, я не знаю сколько раз, ни слова ни о какой духовности не идет. Вся речь идет только о чисто социальной или миротворческой проблематике. И все. Только об этом. Кажется, хорошие вещи. Почему не побеспокоиться о нищих, о убогих, о больных, о старых, о детях, о молодежи? И все, естественно, да. Но в человеке есть голова, а есть ноги. И все-таки голова должна быть вверху, а не ноги. А когда перевертывают и на первый план выносят все вот эти проблемы материальной жизни, забыв о том, ради чего пришел Христос, тогда христианство кончается. Неужели трудно понять, что Христос мог бы все эти проблемы решить? Он бы мог же стать императором. Он же Бога-человек. А он кем был? Нищим, странствующим. Ничего даже этого не сделал. Почему? По очень простой причине. До тех пор, пока не будет исцелена душа человеческая, никакие перестройки и революции не принесут людям блага. Мы видим историю. Вот в этом отношении Цицерон как хорошо сказал: «История – это наша лучшая учительница». И верно. Посмотрите. Революция. Рабы становятся господами, господа – рабами. Вот вам и революция. Ради чего? Посмотрите, что когда только пролитие крови, насилие и так далее, пока мы не исцелим душу человеческую, не может быть в мире никакого счастья, никакой справедливости, никакой свободы, ничего не будет. Все это будет только обманные лозунги. Не будет этого ничего. Надо душу исцелить. Тот же Достоевский как великолепно писал, что никакие революции не изменят человека, никакие реформы ничего не принесут, потому что зло коренится, это Федор Михайлович Достоевский, зло коренится в самой душе человеческой, а не в структурах самих по себе. Структуры только рождаются этим злом, который внутри человека. И если бы это зло было искоренено, и структуры бы изменились. Кстати, официально рабство никто не отменял в Римской империи. Официально оно исчезло. Она стала христианской и просто исчезла. Почему? Потому что христианство учит, что раб – такой же образ Божий, такой же твой друг, как и ты, господин. Апостол Павел об этом как замечательно пишет. Вот в чем дело. Поэтому не беспокойтесь об этом. Если я понимаю, трудно. Стульчик с собой надо брать. Спокойно нужно садиться. И не смущайтесь никогда. Но дай Бог, чтобы пока еще мы сохраним хоть этот маленький тонус, хоть маленький, хоть немножко утрудимся своим телом, хотя головой нисколько не молимся.
Подскажите, пожалуйста, вот вы говорили здесь много о какие-то объективные, да, вещи и также много субъективных вещей. То есть вот что для вас означает жить или жизнь после смерти? То есть ограничиваясь словами ад и рай, то есть как вы себя видите, вот представляете, вот, ну хотя бы для самого себя?
То, к чему и ради чего сотворен человек, это высочайшее состояние богоподобия. И вот до Христа не мог никто достичь этой святости. Не мог достичь не только потому, что не мог вести такой вот жизни, да, а в принципе не мог, потому что наша природа оказалась поврежденной. Просто поврежденной. Вот я очень хороший человек, но до тех пор, пока меня не тронули. А если тронули, тогда узнаете, какой я хороший. Понимаете, в чем дело? Сама природа у нас вот искажена. И чтобы исцелить ее, это дело очень непростое. Так вот, христианство и открыло как раз, что благодаря жертве Христовой, при условии покаяния человека, да, эта ненормальность излечивается. И благодаря этому только человек теперь может действительно достичь того высочайшего блага, которому человек был сотворен. Вот это, вы знаете, вы задали вопрос, который требует предварительного решения целого ряда цепочки вопросов, чтобы показать. Я даю вам только результат, просто результат. Поэтому подчас вот такие вопросы, они звучат как? Да, нет, а что да, нет? Только благодаря, еще раз повторяю, жертве Христовой человечество получило возможность теперь полного исцеления. Причем не думайте, что уже сейчас, вот сейчас исцеление. Этого достигали некоторые, но немногие. Это вот эти величайшие святые. Но они показали нам пример, оказывается, оказывается, можно достичь этого состояния. Показали. Мы же только в определенной степени, у степени у каждого своя. Но сам принцип какой? Только покаянием, искренним. Только, наконец, смирением, именно осознание, то я совсем не тот, который должен быть. Только благодаря этому я могу открыть свою душу Богу. И тогда Бог входит и исцеляет человека. В зависимости от степени его покаяния и смирения. Ну, вот так. Это, сами понимаете, видите, это вопросы очень большие. Я читаю целый курс, вы знаете, о духовной жизни. Целый курс, год. Все даже не представляют, духовная жизнь, а что такое духовная жизнь? Знаешь заповеди? Знаю. Исполняй. Не исполнил? Нарушил. Покайся. И все. И все. И больше ничего не знает. На самом-то деле, целый год, вы представляете себе, там столько вопросов, причем важнейших вопросов, а не каких-нибудь. Мы даже не знаем, что такое молиться. Даже что такое молитва, какая правильная и какая ложная молитва. Скажу вам только, молитвой можно действительно соединиться с Богом. Молитвой можно прямо на колени самого сатаны сесть. Слышите? Причастие. Прекрасно. Кажется, соединяет человека со Христом. И в то же время Иоанн Златоуст пишет, Иуда причастился, и с причастием вошел в него сатана. Как? Мы же многие вещи просто не понимаем и не знаем. Это все надо объяснить. Вы слышите, это надо объяснять, надо показывать, в чем дело. Да. Вот в такой форме, сразу такой общий, скажешь общие слова, и они, конечно, недостаточны. Вот ведь в чем дело-то. Оказывается, все не так просто, как кажется. Но на нашем уровне, я скажу, самое важное, что человеку действительно увидеть, что он грешный. Действительно не тщеславиться и не гордиться ни перед кем. Действительно, насколько возможно, каяться. И приучать себя хотя бы к самой краткой молитве. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». К этому как можно чаще сидим, стоим, лежим, говорим. Кто мешает сказать «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Но надо от всей души это делать. И тогда мы увидим, что такое христианство? Вы слышите? Мы только потому не понимаем христианство, не чувствуем, что никогда не молимся. То есть, иногда молимся, когда у меня случилось несчастье. Но о чем молимся? Только об этом. То есть, мы материалисты. Мы молимся только о земных вот этих всяких вещах. А кто молится? Господи, прости меня, я вот опять слукавил. Кто молится об этом? Опять обманул, Господи, прости меня. Странно. Вот если у меня несчастье, вот тут я вот даже вот такую свечку поставлю. И это, оказывается, моя молитва. Свечку поставил.
Богу ведь, к Господи, вот у него так мало свечей, да, ему так это все нужно. Да, вот, оказывается, мы никогда не молимся. Это страшная беда, которая поразила, увы, христианское общество. Мы вычитываем молитвы, мы выслушиваем молитвы, точнее, мы мечтаем во время молитвы. А кто молится? А кто молится? Василий Блаженный, ну, собор на Красной площади, там предел его, когда его спросили, я не помню, чуть ли не Иван Глаз, не помню, кто-то так спросил, много ли народу вот там в соборе? Он ответил, 2 человека. А там был полный храм битком. Оказывается, 2 человека только в храме. Остальные все присутствуют за богослужением. Не молимся мы, и потому ничего не получаем. У нас нет контакта с Богом. Это самое страшное тело. Христиане, никакого контакта нет. Приучать надо себя. Приучать просто. Это же, вы знаете, аскео, аскетика. Оттренируюсь, упражняюсь. Отсюда перевод, если компьютер переведет, это спортсмен. Аскет – это спортсмен, такой духовный. Приучать надо себя как можно чаще, и мы увидим какое-то великое благо молитвы. Мы увидим какое-то действие на душу, как умиротворяет нас, освобождает нас, знаете, от нервов. Мы же все, Господи, какие... Ну, мы недотроги все нервные и расстраиваемся, то и дело. Молитва как успокаивает человека. Ну, пожалуйста, обратите на это внимание. Ведь есть же великий, великий совет, когда что-то, скорбь какая-то, несчастье, надо говорить. Знаете, совет какой? Слава тебе, Господи, слава тебе! Благодарю тебя, Господи! Сколько раз говорить? 100, 200. И душа успокаивается. Вы слышите, какой рецепт дается? Вот такая рецепты, не кого-нибудь, а людей опытных. Мы не пользуемся этим. Хотя постоянно у нас и всякие скорби, расстройства, неприятности. Вот рецепт дается. Рецепт. Человек, ну попробуй. Говори. Сначала душа против, потом успокаивается, потом мир наступает в душе. Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господи! Достойно и по делам моим я получил. Слава тебе, Господи! Сколько раз? 10, 20, 50, 100. И увидите, какой потрясающий результат. Мы, оказывается, сами себе не хотим даже счастья. Себе не хотим. Когда печенка-селезенка заболит, мы носимся по всем больницам. Здесь расстройства, беды, и не можем. Такое, вот оно, прям лежит. Кстати, учтите, это средство знают только христиане. Ни в какой другой религии этого нет. Слышите? Ни в одной религии этого нет. Только в христианстве. Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господи! Благодарю! Слава! Попробуйте и увидите. Потрясающий результат просто будет. Вот, оказывается, что мы имеем. Золотой ключик. Надо воспользоваться этим. Так, Псалом 50 заканчивается словами: «Тогда благоволишь и жертву правды возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь твой тельца». Объясните, как это понимать, о каких тельцах идет речь. Да, вот видите, в нашем богослужении православном используется множество ветхозаветных текстов. Множество. Но все не понимаются не в прямом смысле, а как относящиеся к душе. Слышите? К душе. Ни о каких тельцах, ни о каких, то есть, тёлках, телятах здесь речь не идет. Речь о чем здесь идет? Здесь... Идет о том, что только тогда, когда действительно душа хоть немножко начинает очищаться, тогда только действительно наши молитвы приобретают совсем другую силу. Вот и молимся, и ничего не ощущаю. Я читаю однажды лекцию, говорит, я 25 лет хожу в церкви, какая я была, такая и осталась. Я говорю, ну, спасибо, хоть вы и сказали откровенно. Потому что мы не молимся, во-первых. Во-вторых, что мало одной молитвы.
Мы должны не просто молиться, а мы должны стремиться жить по заповедям. И вот когда человек действительно старается жить по заповедям Евангелия, а не просто по общечеловеческим ценностям, которые на самой поверхности только лежат, когда вот человек старается, кается в нарушениях и молится, тогда его молитва постепенно приобретает все большую действенность и силу. И вот эти вот, тогда его, эти, если хотите, воздыхание к Богу, его обращение к Богу, так они тогда приемлются Богу, так приемлются им. Вот в чем дело. И поэтому и говорится, что тогда возложат на алтарь твой, то есть алтарь души, тельцы, то есть вот те, как бы, дары или жертвы Богу, которые принимаются, тогда принимаются молитвы, тогда принимаются подвиги, тогда принимаются наши добрые дела. Слышите? Наши добрые дела когда принимаются-то? Это очень серьезный вопрос. Я могу, знаете, делать доброе дело, и нос к потолку прилипнет от восторга. Слышите? Могу из-за человека угодья, по тщеславию, из расчета, по внешности – доброе дело. А на самом деле, слышите? А на самом деле Бог с негодованием отвергнет это мое добро, потому что побуждения нечистые. Когда приемлет Бог эти тельцы, эти жертвы? Тогда, когда действительно сердце будет сокрушенно в 50-м псалме и смиренно, вот оказывается, когда. Только тогда, при чистой молитве, душой, когда очищенный, тогда приемлются наши дела. А до этого, ой, Боже мой, подчас наши добрые дела оказываются более злыми, чем злые. И такое может быть даже. Вот что такое тельцы, принимаемые Богом. Вот так. 26 октября и 25 февраля Церковь празднует Иверскую икону. Почему избраны эти дни и как они называются? То есть называются, вы уже сказали, празднуются в честь иконы. В честь иконы. А эти дни избраны. Вы посмотрите немножко историю, почему они. Это день явления, например, этой иконы. Обнаружили. Большая часть – это были случаи, когда иконы просто появлялись неожиданно, непонятно откуда. Вдруг находили в лесу, в котором никто не был. Причем икона вдруг – пожалуйста. Или приплывала там из моря, там доставали. И бывает много очень случаев. Вот, и тогда верующие не просто эту икону брали, мало ли какие иконы, а здесь происходили еще, большей частью, начинались чудеса буквально. И вот тогда церковью устанавливался этот день, в который эта икона почиталась. День в честь Богоматери, конечно, но как ее проявление, ее особенного молитвенного проявления за нас, и поэтому в этот день устанавливался праздник в честь иконы Божьей Матери. В честь, то есть почитание иконы. Только, пожалуйста, не смешивайте почитание иконы с почитанием Богоматери. А то я вот так в одном зале при церкви читал лекцию, и в связи с одним вопросом я очень-очень строго так спросил, кому нужно молиться от пьянства? И все мне дружно ответили хором: «Неупиваемые чаши». Я говорю: «Правильно, не вздумайте молиться перед Владимирской иконой или Иверской иконой, не поможет». И все сразу: «Э?» Я говорю: «Что и? Так вы кому молитесь, иконе или Богоматери?» Думаете, до какого примитивизма может дойти? Уже не Богоматерь, а икона. Празднуются иконы только в честь Богоматери. Еще и еще мы совершаем праздницы в честь Богоматери в связи с ее явлениями различных икон. Только и всего. Хорошо, почему послание к Коринфянам в 4 главе так говорится? Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Он тайны говорит духом, он назидает себя, Что значит, говорящий на языком языке «да» молись о даре истолкования? Не запрещается говорить на языках, только все должно быть благопристойно. Все эти вопросы, камень преткновения, моя знакомая неопятидесятница цепляется за эти слова, я не знаю, как объяснить. Так, дело вот в чем идет речь. Вы знаете, первый век, когда только христианство возникло, называется веком чрезвычайных дарований. В чем дело? Вы только вот истории, как жалко, что мы подчас не знаем. Первый век – это был век жутких гонений на христианство. Христа распяли. Апостолов тоже, помните, они даже сидели страха ради иудейского, дверями закрытыми, чтобы не узнали их. Стефана тут же побили камнями, как только он. Это были жуткие гонения со стороны иудеев, с одной стороны. Скоро начались гонения со стороны римской власти, когда христианская религия была объявлена вне закона. И поэтому лозунг «Христиан ко львам». Жуткие казни начались. Тацит, это известный древний историк, труды которого изданы Академией наук, кстати, сообщает, например, как Нерон однажды, ну, о причинах не буду говорить, отдал свои сады для праздников, в которых в садах христиан, пойманных, привязывали к столбам, осмаливали их полотном осмольным, привязывали, и с наступлением темноты зажигали для освещения садов. Сам Тацит, который с презрением относится к христианам, говорит, это жестокость Нерона у всех даже вызывала возмущение. Вы слышите, какая жуть какая была? Какие гонения? Так вот, хочу сказать, если бы в это время христианам, то есть которые, несмотря на эти дикие и страшные вещи, принимали христианство, так, и не получали совершенно удивительных даров, например, говорение на иностранных языках, исцеление болящих, изгнание бесов, дары прорицания, если бы этого не было, христианство было бы уничтожено в первой половине первого века. Только благодаря этим потрясающим, чудесным дарам, которые получали христиане, которые принимали веру, христианство сохранилось. Я вам скажу, это чудо сохранения христианства. Ни одна религия в таких условиях не возникала. Слышите? Ни одна. И то, что существует христианство, это просто потрясающее чудо, как таковое. Так вот, одним из этих дарований было действительно говорение на языках. Человек мог начать говорить все на другом языке. Это было в то время очень необходимо, потому что христиане шли с проповедью все-таки. Так? Так вот, апостол Павел пишет при этом, тем не менее, в первом послании Коринфян он пишет, что тот, кому вдруг дается этот дар языка, то он предупреждает. Не говори ты другим людям, пока они не понимают. Потому что твое это говорение будет бестолковым. Никому это непонятно. Бессмысленно. Назидайся сам себя. И все. Говорить только в том случае, если есть переводчик, как он называет, истолкователь. Тогда да. Тогда то, что тебе открывается, пожалуйста, говори. Без истолкователя не говори. Это был первый век, когда действительно такие дарования имели место. Потом мы уже видим, уже в последующие века, мы не видим даже сообщений об этом. Слышишь, даже не видим сообщений. Это редчайшее когда явление. Почему? Потому что знание языка нужно только тогда, когда нужна проповедь, а не что иметь, в каких-то условиях. Вот так. Поэтому он говорил, что хорошо, хорошо это, особенно в то время для проповеди, но нет понимающих, лучше молчи. хотя бы у тебя этот дар и оказался. И вот теперь, знаете, что происходит. Вот у тех, кого мы называем сектантами, вдруг они решили, забыв о всех прочих дарах, так, вдруг говорение языками. Если вы только посмотрели на это говорение языками, что это происходит только, да, с каким это сопровождается, так сказать, внешними действиями, внешними явлениями. Это бессмысленное говорение. Никто ничего не понимает. И объявляют это говорением языками. Простите, если действительно это сейчас говорит Дух, то в таком случае должно быть. А где те, которые изгоняют бесов? Где те, которые одним прикосновением исцеляют любые болезни? Где? Где эти люди? Где эти, те, которые Христос говорит, что если выпьют что-то смертоносное, не вредит им? Где эти люди, которых змея, вот, змея ядовитая, и они не умирают, взяли одно говорение на языках? Причем попробуйте, докажите, что это не говорение на языках. Что-то такое говорит человек? Что он говорит? Где? Как? На каком? Зачем? Христианство – это религия разума. Христос принес нам свет и разум, а не бессмыслицу. Это что такое? Говорение ради говорения? А что это дает? Какое назидание? Никакого. Вы знаете, что вот в этих сейчас, вот в этих кругах неправославных, сектантских, какие только вещи происходят. Я вам скажу, например, о таком факте. Например, феномен называется Торонто. Ну, Торонто – столица Канады. Вот туда приезжают, например, есть такие проповедники, 2-3 проповедника, которые обладают, знаете, даром, ну, скажем, красноречия. И вот начинают произносить речи. Возбуждают народ до такой степени, именно возбуждает, что начинаются крики, начинаются вопли, кто-то падает без сознания, начинаются какие-то эпилептические даже припадки. И они говорят, это Дух Святой действует. По каким признакам мы будем судить, что это Дух Святой? Мы знаем плоды Духа, о них апостол Павел пишет. Плоды Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Вы слышите? Он перечисляет. А здесь что? Истерики. Вдруг истерики начинаются. Все говорят, это Дух. У нас была секта хлыстовцев. Так там вы знаете, что было? Да, ну, всякие там родения. И его начали кричать, накатил, накатил. Это, знаешь, что такое накатил? Дух Святой накатил. Вот это и происходит, к сожалению. Вырвали говорение язык, вырвали именно это. А почему это? По той простой причине, что вы во веки веков не знаете, что происходит с этим человеком. Приступ эпилепсии, сумасшествие. Не знаете, а невозможно. Нет ничего проще назвать это говорением языками. Докажите, что это языками. Чушь какая. Потом, если там было говорение языками, я еще раз говорю, то, можно закрыть телефон, то, вы знаете, когда был истолкователь, переводчик, все слушали с изумлением, это было назидание, это было наставление людям. Люди слушали, действительно, Дух Божий говорит. А здесь могут они... Хоть одного этого, который говорит на языках, да, такое предложить. Ничего нет. Бедные люди схватились за говорение языками. Потом попробуйте, докажите, что это не так. А мы говорим, а вы докажите, что это так. Докажите, что это так. Никаких языков тут. Тарабарщина. Чему хотел научить Господь те миллионы людей, которые погибли в сталинских лагерях. Тому научить. Тому. Мы все смертны. То, что мы говорим здесь, это, знаете, как свечечка, которая вот горит, горит и догорает. У кого когда она гаснет, мы не знаем, но мы все знаем, что мы умрем. И мы не знаем для человека, когда будет большим благом, когда он умрет и почему он умрет. Мы не знаем. Мы не знаем ничего. Поэтому эти люди, мы же верим, что личность переходит в ту, вот в тот мир. Личность переходит, а не просто умирает человек и все. Мы как-то все время забываем, что личность переходит в тот мир, личность своим сознанием. Вот. И я думаю, что каждый, кто особенно умирал, умирал, зная, что его убили, потопили баржу, закопали живьем в землю. Господи, чего они делали? Расстреливали. Он видел, что это произошло. Почему? Потому что он христианин. Я помню, в академии сижу на лекции, я студент. Пришел наш профессор один, священник, и он, ну, попросив даже извинения, говорит, я не могу не поделиться с вами фактом. Это было советское время. Я, говорит, шел из патриархии, вышел в рясе с крестом. Навстречу мне идет мужчина. И, увидев меня, он с такой бранью обрушился на меня, с такими жуткими оскорблениями. Я, говорит, я сначала вздрогнул даже от этого, что происходит с человеком. И потом вдруг, говорит, у меня мелькнула мысль, так он же меня оскорбляет только потому, что увидел крест на моей груди, что я христианин. И он говорит, я не могу не поделиться с вами. Меня охватила такая радость, такая благодарность Богу и Христу, что я грешный человек, хоть сподобился, хоть на йоту пострадать за Него. Я готов был Его целовать. Я помню, какое впечатление на всех нас, студентов, произвел этот Его рассказ. Как когда тот человек, который кого-то очень любит, пострадает вот юноша за девушку, готов умереть, с какой радостью он и готов умереть даже. Слышите? Так и здесь эти люди, которые пострадали, они увидят эту радость и получат эту радость, потому что увидят, что эти страдания, которые они перенесли, расстрелянные и замученные, было не случайность злых людей, а же это величайшая милость Божия для их вечного блага. Кто больше пострадал, тот больше и будет прославлен. Вот в чем дело. Как понять, что я делаю по воле Божией, а что нет? Воля Божия состоит в том, чтобы мы каждый поступок совершали по рассуждению, исходя из того, что мы знаем о заповедях Божьих. Первое – рассуждение. И второе – по совести. Эти пересечения двух прямых дают искомую точку. Вот и будет воля Божья. И в данном случае, если даже я ошибаюсь, Господь исправит. Главное нам поступать как? Объективно. По разуму, по рассуждению и по совести. И тогда это будет всегда по воле Божией.
Возможно ли опыт пьянства, который вот был когда-то в Беларуси, там 14-15 лет, я уже не помню, именно опыт пьянства, который позволил бы воссоединению православия и католичества, недельное христианство. Ведь очень обидно, что когда-то там в 11 веке когда было действительно христианство, то произошло это расслабление. Это крайне обидно, мне кажется, многим по сегодняшнему дню.
Вы, наверное, слышали, знаете, читали, может, видели, как происходит часто разделение в семье. И как часто эти разделения носят необратимый характер. увы, что является причиной нашей страсти. Так и там разделение произошло, ведь не почему-либо. А римские папы всю историю, вот если тот, кто познакомится с историей, увидит, всю историю они стремились подчинить себе все церкви. Все. И антиохийскую, александрийскую, иерусалимскую, византийскую, все церкви, всю историю. И вот, наконец, вот это не удавалось, те, естественно, не хотели. С какой стати подчиняться Риму, так? Так тогда вообще произошло отпадение Рима. Он заявил о своей полновластной власти в своей вот этой среде. Но что дальше началось? А дальше начались еще более печальные вещи. Жить стали не по тем заветам и учению общих, кстати, святых отцов и Византии, и Греции, там и Сирии, там, Северной Африки, даже не по тем общим святым и западным, нет, а стали появляться, забыли эти заветы, и стали появляться один за другим подвижники, которые решительно, по невежеству, по тщеславию, вот, по неразумию, да, не знали этих законов духовной жизни и стали устанавливать совершенно другие законы. Эти законы, с точки зрения духовной жизни, являются законами заблуждения и прелести. Например, я вам приведу, например, святые отцы все первого тысячелетия категорически запрещали, это, кстати, пригодится, воображать себе Господа Бога, там, Богоматери, ангелов, святых во время молитвы. Не показывайте себе, они бы сказали на современном языке, не показывайте себе фильмики в голове. Это очень опасно. Вы тогда будете молиться не Богу и святым, а своим картинкам. Что на Западе мы видим? Целая книга «Духовные упражнения» святого Игнатия Лойолы, чем напичканы. Представь себе, вообрази себе, скажи вот так-то и так-то Христу или Богоматери. И целые сцены, вы себе представить не можете, целые сцены, что должен себе человек вообразить и представить, какие картины. И это называется духовными упражнениями. Вы слышите? Это развитие просто воображения. Или, например, ничуть не лучше другое. Что такое любовь? Есть любовь обычная, общая всем, и людям, и всем животным, я не знаю, всем на свете есть любовь. Любовь обычная, человеческая, романтическая любовь. Есть христиан говорит, ну, пожалуйста, пожалуйста, это естественная любовь, пожалуйста. Но есть и другая любовь, которую называют божественной любовью в человеке. И эта любовь, оказывается, которая является жертвенной любовью, которая проистекает только из сердца того, который очищается от страстей. Человек становится богоподобным по этой любви. Только при условии полного очищения от страстей возникает эта божественная любовь. Так, что мы видим в католичестве? Это такие сцены, вы знаете, иногда вплоть до неприличия, какие сцены со Христом, великих святых. Вы слышите, не просто святых, а великих святых, которые католическая церковь называет учителями церкви. Романтическое, даже стыдно назвать романтическое, да, с Иисусом Христом, так обращаются, говорят и так далее, как вот женихом. Но женихом, а другие даже были и с супругом. Вы слышите? Вот что произошло. Поэтому, когда сейчас вот говорят о возможности воссоединения, то обычно это говорят те, кто абсолютно не знакомы, просто совершенно не знакомы, что произошло в католической церкви. Процесс необратимый, к сожалению. Я преподавал лет 15, наверное, эти вещи. Я сам был поражен. А оказывается, в католичестве все догматы поражены, все таинства искажены. Вы себе представить не можете. Я просто приведу один пример. Вот человек лечится. Так, вот ему врачи предписали. Вот вам надо вот то-то, то-то, то-то и то-то делать. Вот если он будет это делать, как вы думаете, это заслуга его или что это? Его награждать за это надо? Да, Господи, он лечится, ну помоги Бог тебе лечиться. В католической церкви это заслуги перед Богом. А если принял монашество, то это сверхдолжные заслуги перед Богом. Вы слышите? Оказывается, если я исполнил все, что мне врачи предписали, я имею сверхдолжные заслуги перед кем же? Перед врачом? Скажите, ну это смешно. При чем заслуги? Это дело вашего. Ваше. При чем заслуги? Вы слышите, какое дело? А что такое? Сама мысль. Вы слышите? Я имею заслуги. Понятно, что такое во мне происходит? А если я имею сверхдолжные заслуги? Как я говорю, прямо в рай, только ножки задирай. Вот беда-то какая. Вот в чем дело. И это глубоко проникло во всю католическую духовную жизнь. Вы себе представить не можете. Там все вот это вот внешнее абсолютно. Все. Заслуги. Это любовь романтическая. Да. А уж я не говорю о прочих вещах. Кстати, знаете, у нас в России не было атеизма. Все идеологи атеизма, все вожди атеизма пришли к нам с Запада. Там возник атеизм, естественно. Потому что то искажение христианства, которое там возникло, оно естественно и должно было привести к атеизму. Естественно. Вот в чем какая беда. Так что сейчас ни о каком соединении с католичеством даже речь не может быть. Папа по-прежнему настаивает, он глава всех церквей. Гордыня. Просто гордыня невероятная. Я на одном заседании, простите, что говорю, но это дело не во мне даже, предлагал я им, католикам, говорю, ну, слушайте, ну, давайте решим так, что вы, давайте, вы же считаете, что у нас есть святые? Да, считаю. Я говорю, следовательно, наша церковь, значит, спасительная. И давайте примем такое положение и подтвердим, и укрепим своими совестями, что есть две модели существования церкви. Одна из моделей – ваша. У вас первосвященник римский, глава западных церквей. Вы так хотите? Пожалуйста. Другая модель – та, которая у православных. Каждая церковь поместная имеет своего патриарха, свою главу. Вот так. И все будет в порядке. Мысль, правда, естественная? Вы что? Вы знаете, как на меня обрушились? Что нет, такого быть не может. Только папа – глава всех церквей. Вы слышите? Какое-то подчинение. Это беда просто какой-то. Власть, власть и власть. Подчинение. Причем власть подчас такими методами, которые поражают. Вот перестройка началась. Вы знаете, что на Украине было? Сколько священников избивали буквально, изгоняли из храмов. Какие насилия! Три епархии были просто разрушены буквально. Хотя патриарх наш, еще тогда Алексей II, предлагал, давайте создадим комиссию и по-хорошему решим, какие храмы, пожалуйста, там хотят кто-то, католики, униаты, пожалуйста, давайте решим. Вместе соберемся и решим, кому какие храмы. И что вы думаете? Там был Иоанн Павел II. Ничего подобного! Он собрал всех униатских епископов и благословил их действовать дальше. Вот что происходит. Что вы? Это немыслимое дело. Это просто, знаете, пока мы не знаем, что такое католичество, мы можем говорить, ну и почему, давайте объединимся. А что такое объединимся? Что это такое? А как мы будем жить? По каким правилам жить? Как мы будем служить? Как мы будем что, причащаться? Как мы будем креститься? Как таинство все прочие принимать? Что вы? Это просто только незнание вот такой поверхности. Давайте объединимся. Ну, так же можно объединиться, знаете, с буддизмом. Давайте объединимся. С мусульманством и с кем угодно. Да, ну что вы. Это, увы, я вам скажу, это, увы, действительно необратимый процесс. Увы. Скорее мы станем католиками, чем католики станут православными. Вот так. Спасибо. Благодарю.